Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 ноября. Сейчас 14.05. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Начинаем разговор о главных событиях этого дня более подробно. Вот темы, которые мы выбрали на ближайшие 25 минут. Депутат Государственной Думы жалуется в прокуратуру на речь российского школьника в Бундестаге. В Совете Федерации называют сроки отзыва ВКС России из Сирии. И Сергей Лавров рассказывает о вирусе патологической русофобии в Европейском Союзе.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, самые разные новости приходят по поводу обнародованной, по сути, вчера речи российского школьника в Бундестаге. Вот из заголовков депутат Государственной Думы жалуется в прокуратуру. Вот в Кремле поддержали выступившего в Бундестаге российского школьника. Вот уполномоченный по правам ребенка выступила по этому поводу. Все подробности этой истории собирал сегодня Александр Капков, мой коллега, он в студии. Саш, итак, слушаем.
Юрий, добрый день, всех приветствую. Много было заявлений на этот счет со вчерашнего дня. Все вечерние эфиры на телевидении были посвящены, мне кажется, этому событию, поэтому, мне кажется, не высказался только ленивый или тот, кого не было в Москве. Хотя и такие были, потому что есть уже заявления и с немецкой стороны. Давайте пойдем по порядку. Прежде всего, мне, конечно, хочется, чтобы вы послушали пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который уже высказался на этот счет нашей радиостанции. Прошу, пожалуйста, запись послушать.
В данном случае совершенно непонятно, скажем так, такая экзальтированная травля, которая стала происходить. Очевидно, что школьник не имел в виду ничего плохого. И очевидно, что школьник чрезвычайно волновался, когда выступал в Бундестаге. Любой школьник, выступая в Бундестаге в таком представительном месте, естественно, будет испытывать в крайней степени волнение. Обвинять его в каком-то злом умысле, тем более в пропаганде нацизма и так далее, во всех смертных грехах, считаем неверным. Я здесь полностью присоединяюсь к своему коллеге Фурсенко, в том плане, что действительно надо сосредоточиться на вопросах образования, а не заниматься такими, знаете, упражнениями в плане человеконенавистничества.
Хочу подчеркнуть, что, в принципе, все официальные заявления по этой теме сводятся вот к одному этому вектору. Молодой человек ни в чем не виноват. Вопросы все нужно адресовывать к взрослым людям, а именно к системе образования, а именно к самой гимназии, к руководству округа, людям, тем, кто готовил его к этому выступлению. Да, должен вам сказать, что первым, кто обратил на это внимание, вчера был блогер екатеринбургский Сергей Колесников. Именно он написал на Николая Десятниченко, это вот как раз молодой человек, учащийся этой гимназии, написал заявление в ФСБ и администрацию президента. По его словам, в выступлении он увидел реабилитацию нацистских преступников. Я напомню, что он даже сумел найти в Уголовном кодексе соответствующую статью, которую и просил привлечь Николая Колесниченко. Но опять же, прошу прощения, Десятниченко. Опять же, напомню, что у нас Николай несовершеннолетний, поэтому ничего подобного быть не может. И он сейчас сам для комментариев недоступен. Все его социальные сети закрыты. Я должен сказать, что нам вчера удалось поговорить с его родителями, а именно матерью. Она сказала, что да, видела его выступление, видела его речь, но смысл был в том, и это потом подчеркивали неоднократно, в том числе, например, и мэр Нового Уренгоя, что это лишь выдержки из речи, которые самому школьнику пришлось сократить до 2 минут. Якобы этот регламент поменялся в последний момент, и уже не отредактированный сокращенный текст пошел как раз на это выступление. Тем не менее, депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина была одной из первых, которая направила запросы в Департамент образования региона, прокуратуру и гимназию. Кстати говоря, в самой гимназии также подчеркнули, также поддержали своего школьника и сказали, что он делал большую работу и просто средства массовой информации, выдернув из контекста, ведь очень сложная получается ситуация, во-первых, само его выступление оказалось выдернуто из контекста всего исследования, а потом уже средства массовой информации выдернули определенные акценты его выступления.
Ну, а еще интересная вот эта история с блогером Колесниковым, о котором ты упоминал, и который первым обращал внимание на то, что произошло.
Ты имеешь в виду то, что он торговал символикой и был привлечен...
Московский комсомолец Верно. Написал о том, что именно он был в свое время осужден за распространение нацистской символики.
Да, у него был свой магазин, который назывался «Старый солдат». Там было... Он вообще историк, будем говорить так. Да? Он увлекается историей. У него был магазин, где он торговал в том числе вот этой униформой. Там были сохранены все символики, поэтому его совершенно справедливо в тот момент привлекали. Да, такая тонкость действительно
получается,
есть.
Получается, человек исправился и стал более внимателен по вопросу.
Очень, конечно же, ярко в своей стилистики вчера отзывался по этой истории Владимир Жириновский в одной из телевизионных программ. Прошу, пожалуйста, давайте послушаем.
Мы, депутаты Государственной Думы, ни разу не выступали в Бундестаге. Вот так вот, да? Детей зовут. 16 лет. Еще ничего не соображают. Переходный возраст. Виноват посол наш. Должны были проверить, с чем они идут в высший орган законодательной власти Германии. Немцам стыдно слушать такую речь. Они знают свою вину перед Россией, когда погибли десятки миллионов. И немецкие солдаты виноваты. Это были варвары, которые сжигали все на своем пути. Он просто не знает, какой была эта самая страшная, самая варварская война. Да, в так называемом котле виноваты родители, глава администрации, что за делегация, почему поехали в Бундестаг. Я много раз говорил, давайте записывать все уроки, посвященные Великой Отечественной войне, видеозапись. И пускай проверяют местные чиновники, общественные палаты, чему учат и как говорят о Великой Отечественной войне.
Я должен вам сделать такую небольшую поправку. Здесь Комитет Совета Федерации по международным делам уже обратился к правительству Ямало-Ненецкого округа с просьбой проверить учебную программу гимназии Нового Уренгоя. Это, конечно же, будет касаться и преподавательского состава, и учебника. Тем не менее, хочу также здесь отметить, например, то, что мы вырываем из контекста... Тот самый контекст хотел объяснить, потому что эта школа в Новом Уренгое довольно давно сотрудничает с немецким системой образования, и это было такой... проект по обмену опытом. И нужно сказать, что этот школьник, который выступал в Бундестаге с речью о немецком солдате, был не единственным, во-первых, с русской стороны, а во-вторых, не единственным с немецкой стороны.
То есть с немецкой стороны, в свою очередь, они говорили о русских солдатах.
Абсолютно точно. Немецкие школьники говорили о русских солдатах, советских солдатах на тот момент, а русские школьники расступали с своими вот исследованиями о немецких солдатах. И это вот вам, пожалуйста, для полноты картины. Опять же, вопрос, который ставил Владимир Жириновский, кто его туда отправлял, за какие деньги, да, это были частные средства, потому что школа эта патронируется одной из... Одним из партнеров выступает «Газпром», а европейская сторона партнера этой... вот, как сказать, научной программы, образовательной программы выступает компания Wintershall, которая как раз и приглашала детей в Бундестаг. Еще, наверное, хочется тут же отметить, насколько серьезно эта тема отозвалась в немецких СМИ. Должен сказать, что никакого шума я не нашел абсолютно. Вообще, я бы сказал, что нет никакого интереса, кроме одного журналиста, прошу прощения, не журналиста, а немецкой стороны, которая была представлена вчера, опять же, в одной из телевизионных программ. Там выступал Андрес Мауэр, это руководитель партии левых в городском совете города Квакенбрюк в земле Нижняя Саксония, и там он сказал, что ни один человек, выступая в Бундестаге, не сможет выступить перед этим, не согласовав свою речь. Это, опять же, слова поддержки школьника, и как бы пытаясь отвести вообще все удары от него на людей, которые его к этому готовили. То есть даже если речь идет о сокращении выступления, оно, опять же, должно было быть согласовано. Мы с вами прекрасно понимаем, речь идет о выступлении в главном органе законодательной власти отдельного государства. Это, конечно же, очень серьезный уровень. Не может просто так человек прийти и рассказывать там, что ему вздумается. Кроме этого, помимо всех официальных заявлений, конечно же, главное, что, я думаю, очень сильно сейчас трогает самого мальчика и его семью, молодого человека и его семью, это, конечно же, выступления и комментарии во всех социальных сетях, на видеохостингах, где распространяется это видео, потому что там никто, во-первых, не сдерживается в своих выражениях, а во-вторых, все эти выражения направлены в адрес конкретно этого молодого человека, и, конечно же, они... Ну, сами понимаете, почему я не могу воспроизвести их в эфире.
Ну, вот уже в последний час пришли сообщения о том, что Анна Кузнецова, детский омбудсмен, да, требует прекратить гонения, это первое. Во-вторых, она уже обратилась в полицию даже из-за этих угроз.
Это совершенно справедливо, потому что некоторые из них настолько радикальны, что и вызывают реальные опасения за и мальчиков. Почему я называю мальчика? Конечно, он молодой человек, ему 17 лет, если я не ошибаюсь. За молодого человека и его семью, потому что там есть откровенные угрозы. Но, например, Владимир Соловьев, еще, наверное, можно добавить, вчера говорил, что, в принципе, также не стоит ни в чем его обвинять, нужно просто отвести, и он сказал, что не только его одного, например, на Пискаревское кладбище, и все спокойно объяснить.
Корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков. Ситуация явно в развитии. Мы также следим за лентами новостей и по другим темам. И вот смотрите, что только что стало появляться. Во-первых, появились первые сообщения о том, что якобы в Луганске военный мятеж, и правительство распущено по домам. Здесь надо все проверять. Но «Новая газета» пишет: центр Луганска захвачен неизвестными вооруженными людьми. Теперь о развитии ситуации по поводу вот этого загрязнения где-то на Урале. Загрязнение рутением. Это название было использовано в сообщениях с Урала. И вот срочное сообщение. Роспотребнадзор утверждает, что уровень рутения в воздухе в Российской Федерации, то есть, читай, и на Урале, не представляет угрозу. Уровни содержания рутения 106, зафиксированные Росгидрометом, были на несколько порядков ниже допустимых значений. Это уже заявление Минприроды, которое только что появилось на ленте агентства РИА Новости как молния.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
РБК сообщает о планах Министерства обороны России совершить операцию в Сирии в декабре. Россия оставит только контингенты и технику для функционирования своих баз. Так сообщается на канале РБК, а РБК, в свою очередь, ссылается на источники агентства в Министерстве иностранных дел. Итак, под завершением военной операции подразумевают прекращение авиационных ударов по боевикам, сокращение до минимума, как сказано в этом сообщении, числа российских военных в Сирии. При этом отмечается, что цель уйти из Сирии при первой возможности была поставлена давно, и завершение военной операции, к примеру, к предвыборной кампании в России не привязано. Была встреча, вы знаете, сирийского президента Башара Асада и российского лидера Владимира Путина в Сочи, и во время этой встречи было заявлено, что операция в Сирии завершается. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм «Говорит МС». Скобот. И Салим Али, сирийский политолог, с нами сейчас на прямой связи. Салим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти новости, с вашей точки зрения, это радостные новости?
Ну, радостно, что заканчивается война. Вот это в первую очередь, вот так, по всем параметрам, наверное, война уже начала конца. Но и начинается политический процесс. Это нормально. Но насколько будет вообще успешный, это другой вопрос.
Скажите, а есть понимание того, что такое число российских военных в Сирии сократится до минимума? Насколько мало останется российских военных в стране?
Я не думаю, во-первых, численности военного контингента, он небольшой, если будем брать по масштабе, да? Но в техническом плане, да, есть обслуживающий персонал, и мы понимаем, воздушные космические силы были, флот есть. Но у них это есть базы. Я думаю, это присутствие это будет постоянно. Тем более подписан уже договор уже на больше 90 лет. Будет вообще присутствие России там на Ближнем Востоке. Но тем более расстояние, географическое расстояние, в любой момент можно усилить этот контингент. В любой момент, я думаю. Если понадобится.
Хорошо, вот в любом случае мы же говорим об уменьшении контингента российских военных. Не означает ли это, что с других сторон может быть военное влияние более серьезным на ситуацию?
Знаете, если мы говорим о влиянии России на Сирии, да, на сегодняшний момент, да, она уже является доминирующей, и она главной.
Так вот, не потеряет она эту роль?
Я не думаю, потому что понятие, может быть, численности какие-нибудь не повлияет, потому что присутствует, я думаю, она постоянно будет присутствовать. И зависит, это будет меняться численности войска, зависит от задачи, которые должны их решать. Тем более, базы, они постоянно будут находиться там. Да. Я не думаю. Вот теряет она, смотрите, теряет, если Россия, она не подключится в полной мере политический процесс. Вот здесь начинаются другие проблемы. Мы можем получить ситуацию, как украинская, аналог ее. Когда будет электорат и когда будет элита настроена против России. Если Россия не будет работать на создание какие-нибудь нормальные пророссийские политические силы.
Каким образом Россия может работать над созданием таких политических сил?
Ну, вы знаете, надо американцы, у них вообще, у них получается. создавать, вот смотрите, как выбили Россию из Украины. Вот опыт украинский должен быть уроком для России. Как надо работать, как и не надо работать.
Но подождите, хорошо, если вы говорите, что американцы успешны на украинском направлении, но тогда, получается, они могут быть успешны и на сирийском, или если они не успешны, тогда возникает вопрос, ну и там у них это не работает.
Но, вы знаете, главное, если будет Россия участвовать очень в политическом процессе, где там будет понятно, какие силы будут участвовать в него. Какое будущее Сирии, конституции? Большинство сирийского народа и вообще его элита, она настроена антизападная и антиамериканская. Но в любой момент может ситуация поменяться, если не будем работать на создании нормальных сил. Только поддержать режим, который, чтобы давать возможность ему преобразоваться опять в новом диктаторском режиме, этот не доведет никакого вообще результата нормального для России.
Скажите, надо Башар Асад, а с вашей точки зрения, Башар Асад может быть, вот это ваши слова, реорганизован из диктаторского режима?
Да, если он этого, сирийский режим этого и он хочет добиваться. Сейчас он считает, как будто он победителем в этой борьбе против терроризма. И этот может быть давать ему возможность, как будто якобы на какие-нибудь реформы, которые не тронут его суд.
То есть, по сути, получается, вы говорите о том, что Россия теперь должна в некотором смысле ограничивать Асада.
Она не ограничит Асада, а давать возможность сирийскому народу вообще обредниться и начинать новый политический процесс.
Хорошо.
А политический процесс, это обязательно он доведет к нормальной вообще, нормальной силе, которая будет пророссийской.
Да, тогда еще один вопрос. Вот сегодня Франц Клинцевич, один из российских депутатов, когда комментировал заявление Путина о том, что мы из Сирии собираемся уходить в ближайшее время, Клинцевич сказал, на территории Сирии Исламское государство, это запрещенная организация, деятельность которой здесь в России запрещена, будет уничтожена до конца года, и российские ВКС уйдут. То есть он говорит, разобьют террористов окончательно и уйдут. Российские ВКС. Скажите, вот это реальность или это попытка свои собственные цели описать, как будто бы они действительно совершены? Террористов правда убьют до конца года всех?
Но террористов всех невозможно убивать. И самое опасное – это идеология. Идеология остается, надо бороться против идеологии. А в многих странах на Ближнем Востоке, в мире, эта идеология и продолжает ее поддержать. Вот здесь надо работать, в этой направлении.
Но можно ли говорить о том, что вот, скажем, в течение месяца Исламское государство на территории Сирии будет реально уничтожено?
Скорее всего, да. Но есть другие Сирии, которые никто не говорит про них. Никто не говорит про Джабхат ан-Нусра. Никто не говорит про братьев мусульман. А, вы знаете, они остаются. Они никуда не ушли. Они тоже террористы не менее, чем ИГИЛа. И никто про этого не говорит. Еще там исламские и туркменские партии, которые, извините меня, и очень много выходцев из Средней Азии. Вот очень много вопросов, которые не воюют на стороне ИГИЛа, а воюют на сторону других организаций. Вот там проблемы совсем другие. Тем более, есть многих региональных и международных сил, которые не заинтересованы, чтобы покой и мир вернулись в Сирию. А как будем дальше решать, это надо уже только за счет политического процесса, который он будет создавать. Единый фронт, чтобы мог сирийский народ вместе с правительством воевать против этих террористов.
Понятно, спасибо. Салим Али, сирийский политолог, был с нами на прямой связи. Я только должен добавить, что и братья-мусульмане, и Джабхат ан-Нусра, которые упоминал Салим Али, это тоже террористические организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации. Напомню, сегодня заговорили о том, что ВКС России могут быть отозваны из Сирии еще до конца этого года.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем следить за тем, что происходит в Луганске. Сейчас МВД Луганской Народной Республики, самопровозглашенный, готовит официальное обращение главы ведомства в связи с событиями в центре Луганска. Об этом нам заявили, когда мы смогли дозвониться в МВД. Напомню, появились сообщения о том, что в Луганске военный мятеж, там правительство якобы распущено по домам, цитирую телеграм-канал «Низ Игоря», а «Новая газета» написала, что центр Луганска захватывает захвачен неизвестными вооруженными людьми. Подробности ожидаем уже в ближайшее время. Теперь Сергей Лавров с его высказыванием о вирусе патологической русофобии в Евросоюзе. Некоторые страны НАТО и Евросоюза поражены вирусом этой самой патологической русофобии, так сказал министр иностранных дел России на пресс-конференции по итогам переговоров со своим армянским коллегой Налбандяном. Мы, говорит он, обсудили с ним отношения между каждой из наших стран с Евросоюзом, с Североатлантическим альянсом в ситуации, когда, к сожалению, некоторые члены этих структур поражены вирусом патологической русофобии. Это формулировка, которую использовал Лавров. Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Владимир Ильич, здравствуйте.
Добрый день.
Чуть подробнее можете рассказать, что такое патологическая русофобия?
Ну, подробно это очень длинно. Коротко я скажу, что русофобия в Европе существовала всегда, исторически. Я думаю, что ее нужно отличать русофобию Западной Европы и русофобию Восточной Европы. А что касается русофобии Западной Европы, то она понятна, это ничего личного, только бизнес. Россия для них всегда была чужой и далекой страной, и они готовы использовать Россию по собственному разумению и к собственной выгоде, но всегда будут считать, что хорошо бы это делать за счет России. А что касается Восточной Европы, то она поражена вирусом после определенных лет как бы совместного проживания, совместных интересов, совместного исторического и идеологического блока. И она пытается своей русофобией торговать в целом, показывая, что вот мы отдаляемся от России, а вы теперь должны нам что-то дать, иначе как бы Россия опять будет пытаться вернуть нас в зону своего влияния, и это вам невыгодно. Поэтому я считаю, что эти вещи нужно отделять, а в целом русофобия всегда будет свойственна Европе.
Но
я думаю, что в этом
я понимаю, но Лавров говорит о патологической русофобии. Какая из русофобий, которую вы описали, скорее всего, именно патологическая?
Я думаю, что когда речь идет о бизнесе, нет места патологии. Патологической является ситуация в Прибалтике, частично в Польше, сейчас в значительной степени в Украине. Ситуация в Западной Европе всегда будет достаточно стандартной в этом плане. Там нет патологии, но там есть исторически сложившиеся враждебные отношения.
Хорошо. Мы признаем вот эту восточноевропейскую русофобию патологической, если я вас правильно понял. И если мы это признаем, это требует каких-то особенных действий с нашей стороны?
Нет. Во-первых, патологическая — это все-таки не мой термин.
Ну да.
А во-вторых, я думаю, что это не требует сейчас каких-то отдельных действий. На мой взгляд, Россия вполне может сосуществовать с этой патологией, которая есть в восточноевропейских странах. И для России это не фатально и не очень, собственно говоря, важно. Главное для России здесь — это сформировать свой взгляд в будущее, а не отстраивать его от отношений с Литвой или с Латвией. Литва и Латвия слишком маленькие, слишком для России неважные, чтобы еще их позицию принимать во внимание.
Но, с другой стороны, министр иностранных дел Российской Федерации Лавров не впервые произносит слово русофобия. Теперь он уже говорит о патологической русофобии. Значит, мы замечаем это явление. Значит, это, скорее всего, этому придается значение в Министерстве иностранных дел. Получается, по-вашему, это не очень правильно?
На мой взгляд, фраза Лаврова была конкретно обращена к Армении, которая, собственно, входит в российское интеграционное сообщество и не отличается русофобией. Вот для Армении это важно. Лавров показывает, что именно и как именно ему не нравится, а не то, что на это нужно каким-то образом специально реагировать.
Ну вот смотрите, да. Я понял. Тут просто один из наших слушателей тут же задает вам вопрос. Если вы говорите, что мы понимаем, что там сильна русофобия, причем она может даже в некотором смысле именоваться патологической русофобией. И вот Игорь, например, пишет, но мы же должны понимать, если не надо на это реагировать, то как русские, которые живут в той же Прибалтике или на той же Украине?
Да. Это сложный вопрос насчет русских, которые живут в Прибалтике или которые живут в Украине. А что касается русских в Прибалтике, история вопроса уже насчитывается почти что 30 лет. А Россия сейчас не может внести внести в эту ситуацию каких-то принципиальных новелл, какие-то принципиальные новеллы. Россия вынуждена соглашается с тем, что ответственной за эту ситуацию является Евросоюз. А что касается Украины...
Совсем коротко, у нас 15 секунд, прошу.
Украинскую ситуацию... украинская ситуация уже привела к кризису в стране. И если она будет продолжаться в таком же духе, кризис будет только усиливаться.
Спасибо, Владимир Брутер, политолог Международного института гуманитарно-политических исследований. Сергей Лавров рассказал о вирусе патологической русофобии в некоторых странах Евросоюза. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 21 ноября, сейчас 14:35. В студии Юрий Буткин. Продолжаем разговор о более подробный разговор о главных событиях этого дня. Вот темы, которые мы подготовили на ближайшие 20 минут. Google планирует понизить позицию сайтов Russia Today и Спутник в поисковой выдаче. Предприятие «Маяк» отвергает связь с возможным выбросом радиации под Челябинском. И женщина, которая выиграла в лотерею 506 миллионов рублей, не сообщала в полицию о каких-то угрозах.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Роскомнадзор сегодня собирается обратиться в компанию Google с требованием разъяснить информацию о ранжировании новостей Russia Today и агентства «Спутник». Это делается для того, чтобы сообщение, ранжирование вот это, делается для того, чтобы их сообщение было труднее обнаружить. До этого появились сообщения на портале motherboardwise.com, ссылаясь на одного из руководителей группы Google Эрика Шмидта. Этот портал написал о ранжировании новостей от Russia Today и «Спутника» в ближайшее время. Якобы этот самый Шмидт хвастался, что уже разработан специальный алгоритм по снижению рейтинга RT и «Спутника». Американские пользователи интернета напоминают, что в Google при этом настаивают на борьбе с цензурой и сожалеют, что по свободе слова в США нанесен новый удар. Антон Меркуров, интернет-эксперт, он с нами на прямой связи. Антон, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, насколько можно доверять вот этим сообщениям? Все-таки руководитель Гугла Шмидт начинает кому-то хвастаться, что он придумал алгоритм специально для Russia Today.
Можно поставить вопрос иначе. Насколько можно доверять телеканалу Russia Today?
Хорошо.
То есть в данном случае, ну, действительно так получилось, что говорить, что Russia Today публикует одну фигню, было бы неправильно, там есть такое количество напольных материалов. Но иногда вот попадается, и в том числе против такого, как раз и направлены изменения, чтобы именно эти сообщения не выходили высоко.
Но это проблема одной Russia Today, ведь Google так или иначе рассматривает новости самых разных источников. Получается, что ранжировать, то есть проверять надо только RT.
Ну, в смысле, смотрите, конечно, хотелось бы всех забанить вообще, но в данном случае это просто пример. Ну, Russia Today у всех на слуху, вот такой, ну, рупор пропаганды. Вот, поэтому вот, скорее всего, первое, что пришло Шмидту в голову.
Да, но это, с вашей точки зрения, такой инструмент реально может быть запущен или он уже работает?
Я думаю, Google сильно работает для борьбы с фейками всякими, поэтому и работает, и в перспективе они будут и дальше над этим работать, чтобы почистить ленту, естественно, Google в этом заинтересован.
Скажите, мне кажется, или я ошибаюсь, когда пытаюсь вспоминать, но, по-моему, говорили о том, что Яндекс делает что-то подобное. То есть получается, что наши быстрее догадались до того, до чего Google дошел только сейчас?
Смотрите, всякие новостные агрегаторы подвержены разным коррекциям. Яндекс новости в данном случае регулируется еще законом об агрегаторах, и вот были обязаны удалить оттуда кучу СМИ. Естественно, если в случае Яндекса попадает какая-то фигня в топ на Яндексе, ее пытаются оттуда в том числе руками убрать. Так или иначе, это вопрос уже разработки технологий для того, чтобы это делать более эффективно автоматически.
Когда Роскомнадзор сообщает, что будет обращаться в Google с требованием разъяснить информацию, ну, в общем, Google можно как-то прищучить за подобное отношение к RT?
Ну, вы знаете, мне кажется, это дело вкуса. Я бы не стал бы прищучивать Google, это скорее повод RT задуматься, а не фигней ли они занимаются. Потому что, конечно же, претензий к телеканалу более чем достаточно.
Нет, подождите, мы все-таки возвращаемся к тому, что это ведь не мы с вами собираемся обратиться в Google, а Роскомнадзор, это официальная организация.
Вы понимаете, мнение Роскомнадзора в последние годы не очень учитывается на сотрудников, там уголовные дела какие-то идут в отношении их. И как бы, ну, пусть напишет Google, обязательно что-нибудь ответит. Это вежливая компания, всегда отвечает.
Тогда чуть иначе сформулирую вопрос. А Роскомнадзор может что-то сделать с Гуглом?
Нет, конечно, Роскомнадзор. Ну, у него никаких полномочий нет. Забанить он не сможет, не знаю, финансово как-то. Но это все равно не их полномочия. Роскомнадзор вообще ничего не может.
Тогда по-другому спрошу по поводу, собственно, вот этого инструмента. А Роскомнадзор сможет доказать, что RT и спутник действительно как-то ранжируются в новостях Гугла?
Ну, это очевидно, об этом сказал Эрик Шмидт, ничего доказывать не надо.
Не-не, а можно будет доказать на каком-то примере это?
Да, этих примеров, я думаю, будет более чем достаточно. Тут нечего доказывать, это будет очевидно невооруженным глазом, да и есть внешние сервисы оценки. Конечно, будут конкретные примеры. Нечего доказывать.
А как эти примеры доказываются? Ну, чтобы было понятно, допустим, из 250 новостей не все появляются в новостном агрегаторе Гугла?
Ну, конечно, или стоят позициями ниже. Если вы посмотрите, что это за новости, выяснится, что это что-нибудь про порнуху, что-нибудь смешное. То есть то, что как бы пытаются накрутить трафик, они являются, например, они являются какой-то ценной новостью.
Подождите, еще раз, значит, в агрегаторах новости появляются не так, как люди их действительно читают, а так, как устроены фильтры этого агрегатора?
Конечно, там Яндекс имеет свои особенности, это от персонализации еще зависит. Кому-то нравятся одни новости, кому-то другие. Там сложнейшие алгоритмы, которые влияют на выдачу в том числе.
Это заговор против Russia Today или Google не только с Россией так работает?
Ну, это со всеми, это мировая проблема, поэтому никакого заговора тут нет, не надо ко всему относиться очень персонально. Хотя раз, что ты постаралась.
Спасибо. Интернет-эксперт Антон Меркуров был с нами на прямой связи. Google заявила о том, что планирует понизить позицию сайтов RT и Спутник в поисковой выдаче, а Роскомнадзор после этого заявил, что обратится в Google с требованием разъяснить эту информацию.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, о предприятии госкорпорации «Росатом». Производственное объединение «Маяк» в Озерске в Челябинской области заявило, что возможное загрязнение атмосферы изотопом рутений-106 с его деятельностью, с деятельностью «Маяка» не связано. Сообщают об этом СМИ, ссылаясь на пресс-службу «Маяка». Напомню, в последние 30 минут буквально пришли сообщения, вот, например, от Минприроды. Уровни содержания рутения-106, зафиксированные Росгидрометом, были на несколько порядков ниже допустимых значений. До этого появились сообщение, что Росгидромет зафиксировал уровни содержания этого самого рутения на несколько порядков выше допустимых значений. И теперь, судя по всему, с этим всем надо будет разбираться. Официально Росатом, а именно в Озерске, там, где якобы фиксировались некие превышения допустимых значений. Так вот, там есть маяк, но маяк говорит, возможное загрязнение атмосферы этим изотопом с нашей деятельностью не связано. Представители предприятия говорят, в текущем году маяк вообще не производил источников из указанного изотопа. Выбросы в атмосферу находились в обычных регламентных значениях. Радиационный фон, по данным пресс-службы, находится в норме. Дополнительно сообщаем, что работы по выделению рутения 106 из отработанного ядерного топлива и изготовлению на его основе источников ионизирующего излучения на предприятии «Маяк» не производится уже много лет. А кто-нибудь из наших слушателей знает, что такое рутений 106 и может чуть подробнее рассказать об этой страшной угрозе? Ну, если верить сообщениям, которые на уровне слухов теперь так или иначе передвигаются по территории Российской Федерации. Эксперт РИА Новости, кстати, а это главный редактор портала atominfo.ru Александр Уваров, говорит о том, что повышение в атмосфере концентрации этого изотопа рутения, которое наблюдалось на территории многих стран Европы, а не только в России, теоретически связать можно с аварией какого-нибудь спутника-разведчика, для питания которого используют радиоизотопные термоэлектрические генераторы на основе как раз рутения 106. А, насколько известно, сказал Уваров в интервью РИА Новости, рутений рассматривается как потенциально возможный вариант для изготовления таких самых термоэлектрических генераторов. Период полураспада рутения 106-го чуть более года, поэтому речь может идти о спутниках, которые летают относительно недолго и на низкой орбите. Давайте вернемся к истории с радиоактивным рутением, который вдруг нашли. 29 сентября история началась, продолжалась до 3 октября. На территории Европы в пробах воздуха из Австрии и Германии нашли следы этого самого 106-го рутения. Правда, там была безопасная для населения концентрация. Тогда ведомство, это немецкое ведомство, предположило, что источник рутения 106 находится где-то в России, возможно, в районе Южного Урала. Не уточняли тогда, на основании чего сделаны выводы. В Росатоме сказали, что на объектах российской атомной отрасли ничего не происходит, никаких инцидентов нет и так далее. Росгидромет, в свою очередь, сообщил, что присутствие следов рутения наблюдалось в пробах в нескольких странах Европы. В Румынии концентрации превышали российские концентрации более чем в полтора раза. В Польше и Италии концентрации были как в России. При этом в ведомстве говорили, что уровни содержания рутения были на несколько порядков ниже допустимой объемной активности, и они не представляли никакой опасности для населения. Но шум у населения пошел. 7373948, телефон прямого эфира. Теперь о разном метеорологи вынуждены говорить. Вот, например, сообщение, которое только что появилось. Суммарная концентрация аэрозолей в воздухе на юге России не опасна для людей. Все ждут, что что-то в воздухе может быть опасным. Пожалуйста, в Южном и Северокавказском округах суммарная активность бета-излучающих радионуклидов, включая рутений 106, не представляет опасности для здоровья. Ну, кто знает, что это происходит? Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня есть горький опыт 86 года. Я пострадавшая Чернобыльская АЭС. И нам тогда с 26 апреля по 1 мая вообще не...
Нет, подождите. Хорошо, у вас есть горький опыт. Дальше что?
Ну, просто то, что нашим органам верить нельзя.
А кому они верить можно? Нет, понимаете, дальше же следующий вопрос. Мы
можно
не
верить так... только...
Слухом.
Можно верить только человеку-специалисту, который с дозиметром при вас проверяет.
То есть вы хотите проехать в Иргаяш и Новогорный, где говорят, там что-то отметили. Ну, а иначе как?
Конечно, если был бы у меня такой аппарат, я бы людям бы помог, конечно.
А они бы вам не поверили, они бы сказали, если бы вы говорите, что на приборе все нормально, они бы сказали, а у нас опыт 86-го года, чуть мы ему верить будем.
Нет, ну мне верить, конечно, никто не поверит.
Вот. А кому?
Нашему гидрометцу. Ну никому не верить, кроме своего горького опыта. Вот мы не верили в 86-м.
Так вот, и делать-то в нынешней ситуации что тогда?
Ну, слухи все равно, они подтверждены какой-то долю правды. Надо быть осторожным.
Когда мы говорим про изотопы, как мы можем быть осторожными? Улетаем на Марс?
Ну да, выходить меньше на улицу, закрывать окна.
Как будто бы от изотопов помогает закрывать окна?
Ну, от альфа-частиц помогает. От гамма-частиц, конечно, ничего не
помогает. Вот видите. Рутений, Росгидромет заявил, экстремально высокое загрязнение воздуха изотопом рутений 106 наблюдалось в конце сентября на Южном Урале. В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный содержание рутения превышало фон предыдущего месяца, внимание, в 986 и 440 раз. И это соответствует уровню экстремально высокое загрязнение. Но, внимание! Даже этот уровень экстремально высокого загрязнения, сразу говорили в Росгидромете, уровень в тысячи раз меньше, чем предельно допустимые концентрации. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это радио?
Да, прошу, вы в эфире.
Да, Олег, Москва. Просто как бы если гидрометеорологический службы подскажет нам, в каких направлениях дует ветер, то мне кажется, весь Атлантик идет в сторону востока нашей страны, но никак наоборот, поэтому как может оказаться там радиоактивные вещества?
Понятно, тоже возникает вопрос, но с другой стороны, на этот вопрос есть официальные ответы. Все говорят, что никакой опасности для людей воздух на юге России и в центре России, как получается, не представляет. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
У нас военные училища раскидали из Москвы. В связи с этим предлагаю Росгидромет, Госдуму и Совмин переместить в Челябинск.
А при чем тут это?
а они будут более правдиво и рьяно работать.
Вы думаете, что именно в Челябинске это сработает?
Конечно, да.
Понятно, это. Понятно, спасибо. Рутений 106 не применяется на спутниках, причины нужно искать на Земле. Еще один эксперт агентства РИА Новости. Это Александр Железняков, академик Российской академии космонавтики. Данный изотоп не применяется при создании эксплуатации спутников, говорит Железняков, как бы опровергая предыдущего эксперта РИА Новостей. Ну и тут мы говорим, неверно. Вспоминать о падении некого мифического спутника. Все орбиты захоронения отработавших свой срок космических аппаратов такого типа отслеживаются особенно тщательно американцами. Если бы действительно существовала угроза схода с орбиты такого спутника, шумиха началась бы раньше, причем не у нас в России. Так сказал Железняков и еще раз подтвердил: я не слышал, чтобы Рутений 106 вообще кем-либо использовался в космических аппаратах. Плутоний, да, но не Рутений 106. Стоит подчеркнуть, когда Росгидромет сообщал, а это наделало много шуму, о том, что в пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов Аргаяш и Новогорный содержание рутения превышает фон предыдущего месяца в 986 и 440 раз, что соответствует уровню экстремально высокое загрязнение, они говорили также, этот уровень, даже экстремально высокий, в 1000 раз меньше, чем предельно допустимые концентрации.
Внимание, внимание!
Говорит Москва! Говорит Москва!
Говорит Москва! 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
7373-94,8, телефон прямого эфира. Нам нужны специалисты, кто знает, что такое Рутений 106. Слушаем вас, здравствуйте.
Я хотела обратить ваше внимание, что спутники тут ни при чем, ведь мы же захораниваем отходы. По-моему, мы договора заключали с Европой.
А там фигурировал Рутений 106.
Ну вот, поэтому в отходы...
Не-не-не, там фигурировал Рутений, вы слышали об этом?
Там вся таблица Менделеева...
Понятно. Но это все-таки в некотором смысле общее утверждение. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юра, приветствую вас. Что там Рутений? Вот вчера в Северном Измайлове...
Не-не-не-не, давайте все-таки про Рутений 106, а вот это... Давайте вместо этого говорить про Северное Измайлово. Это не очень правильно. Ну, как мне кажется, 7373948, телефон прямого эфира. Если вы готовы добавить вот в эту картину с Рутением 106 и с непонятками вокруг, если так можно говорить, с непонятностью вокруг того, что происходит, собственно, с Рутением. Нужно наложить ответственность на тех, кто говорит что-то или заявляет подобное, пишет Глебозаврик. Вот как-то так. То есть вот сказал, и тут же ответственность. Чуть не то сказал, то будьте любезны. Но тогда смотрите, с экспертами как будет сложно. Они ведь перестанут что-то говорить, а то получается, что в нынешней истории один эксперт говорит одно, а другой его опровергает. На расстоянии километров 10 от Кучинской свалки, утверждает 29-й, пахнет рутением. 29-й знает, как это пахнет. Рутений 106. Или он утверждает это. Возможно, на него тоже надо накладывать ответственности, которые пишет Глебозаврик. 7373948, телефон прямого эфира. Если вы знаете, что такое Рутений 106 и готовы объяснить, как такое может быть. Аномально высокое загрязнение, с одной стороны. С другой стороны, намного меньше, чем предельно допустимые концентрации. Несколько секунд для того, чтобы вы успели дозвониться, если до сих пор этого не сделали. Все, переходим к следующей теме. Выигравшая в лотерею 506 миллионов рублей женщина не сообщала в полицию об угрозах. До этого появились сообщения о том, что, мол, женщина уже боится за свою собственную безопасность, потому что кто-то начинает ее искать для этого. Она уже вынуждена удалить все аккаунты в социальных сетях, потому что у нее либо просят деньги, либо требуют деньги. Ну, грубо говоря, вымогают. Но нет, в полиции говорят, что пока еще никто не обращался за защитой. Напомню, Наталья Власова из Воронежской области выиграла в лотерею 506 миллионов рублей. О том, что это именно Наталья Власова, о том, что ей 63 года, рассказали в компании «100 лото». Они рассказали, как это все произошло с ней. Она купила в одном из отделений Почты России билет. Обычно, то есть не первый раз купила, обычно проверяет выигрыш сама, в этот раз внучке доверила посмотреть. Та посмотрела и неправильно сказала бабушке, что билет не выиграл. Неделю билет пролежал на полке, женщина собиралась его выкинуть, но решила, ну, как-то что-то думать, надо бы проверить еще разок. Проверила, и вот выяснилось. Причем победительница знала, что по стране ищут человека, который выиграл 500 000 000 рублей. Выяснилось, что она слышала такую новость по телевизору. Она знала, что разыскивается победитель-рекордсмен, но особого значения этому не придавала. Теперь она говорит, что какую-то часть выигрыша отдаст на благотворительность, но главный вопрос возникает в ее безопасности, насколько я понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Есть ли среди наших слушателей люди, которые... Ну, понятно, что 500 миллиардов выиграть довольно сложно. Это, насколько я понимаю, редкий случай даже для российских лотерей, но... Вообще крупные выигрыши бывают. Смотрите, вот на днях житель Ставропольского края стал обладателем крупного выигрыша в лотерее «Русское лото». У него не 506 миллионов, 100 миллионов рублей, но сообщение компании «100 лото» уже появилось. 7373948. Нам нужен человек, который крупно выиграл в лото. Вот в это самое. 7373948. Вот это тоже хороший вопрос. Игорь говорит, а как, почему имя обладателя подобного выигрыша попало в средства массовой информации? Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Вы знаете, вообще очень странная информационная сетка, да, женщина не заявляла, рутения не было, и мальчик ничего плохого не говорил. Весь сегодняшний день новостей посвящен опровержению...
Женщиной все-таки. У вас с лотереями какие отношения?
Вчера весь день говорили, что она заявляла, а сегодня весь день говорят, что она нет.
Нет, вот подождите, новости. Вы внимательнее слушайте, и тогда вы... И ушел. Смотрите, а вместо того, чтобы послушать, ведь только что было сказано, она не заявляла, а потом проверила и заявила. Вы так дослушайте новость до конца. И Дмитрий тоже не понимает, зачем вообще раскрыли имя, но не впервые. Обычно раскрывают имена. Там телефон сразу даешь при покупке, пишет Мартин. Он обращает внимание на это. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Так, это что такое? Это какая-то... А вот это что такое? Попробуем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Лимонадный Джон.
Да.
Я периодически играю, нерегулярно. Выигрывал, десятки тысяч. Сотни тысяч не выигрывал.
Как это работает? Вот раз вы хотя бы десятки... Я, понимаете, в отличие от вас, я выигрывал билет. Вот это максимум, на что я мог рассчитывать в своей истории. А вы десятки. Как это работает? Расскажите. Значит, вы покупаете билет, потом проверяете и видите, что десяток тысяч ваш. Что дальше?
В интернете регулярно публикуются результаты тиражей. Не выходя из дома, зашел в интернет.
Посмотрел. Вы узнали, а дальше? Вот теперь, когда вы узнали, вам деньги упадут на телефон, вам переведут на счет, вы должны куда-то пойти и написать заявление. Как?
Я не покупал, как пенсионерка на Почте России. Они еще продаются в букмекерских конторах.
Так.
Приходишь, отдаешь в кассу билет, этот, он привязан к номеру телефона твоего. На телефон тебе приходит код подтверждения выигрыша. Сообщаешь этот код кассиру. Если сумма выигрыша небольшая, она тебе из кассы прямо платит. Если там после какой-то определенной суммы, там, допустим...
Но больше, чем ваши десятки тысяч.
Да, если, допустим, 100 тысяч выиграл, то тебя, то она заказывает эту сумму.
Угу.
В центральном офисе.
Скажите, вот вы как человек, который выигрывал, тут просто сразу десяток сообщений уже пришел, который, это скорее, такое в некотором смысле реклама, полагают люди. Вы верите в эту историю?
В то, что можно выиграть?
В то, что женщина выиграла вот столько денег, и была вот такая история с ней.
Ну, я, честно говоря, не знаю. Я сам не выигрывал крупные суммы, но знаю, что...
Но можно так вот купить билет лотереи, выиграть и не узнать об этом какое-то время?
Можно, конечно. Я иногда... Теряются билеты, забываешь про них.
Никакая смс-ка сама по себе не приходит.
СМС приходит, если ты выиграл, да.
Ну, как вы тогда можете забыть
нельзя,
об этом?
Нельзя купить, потому что смс мне приходит, допустим, десятки, несколько.
Не заметил. Я понял. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Да, я вот звоню до этого, я не говорю с вами. Я тоже звоню, например, по поводу, что это, видимо, реклама, потому что и 100 лото, и русского лото, они сделаны так, что там, если люди выигрывают, то именно какие-то фиктивные люди.
Понимаете, это ваше утверждение, которое может быть основано только на вашем опыте. Вы были таким фиктивным человеком? Ну вот, спасибо. 7373948. Я просил вас рассказать о вашей истории для того, чтобы на вашей истории проверить, работает вот это так, можно ли не узнать какое-то время о том, что ты выиграл, к примеру, 506 миллионов рублей. А говорить о том, что это в принципе всегда фиктивные люди, это ни на чем не основано. Извините. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Я выиграла за лотерейный билет за 30 копеек «Жигули» в 74-м году.
Но тогда не было смс-ок, вот в чем проблема.
Полгода не знала об этом, в последние дни уже его годности проверила. Самое трудное было оформить этот выигрыш, потому что ни в одной сберкассе не знали, как это делается. Оказывается, на экспертизу посылается лотерейный билет.
Ну да.
Потом...
Скажите, а налоги вы платили?
Нет, ничего нет.
А теперь говорят, надо 35% заплатить. И пошла реклама, все побежали за билетами, все лотереи, розыгрыш, уверен, 949-й. Вы говорите о миллионах. Собственник лото за копейку, мол, удавится, полагает 905-й. Вот только что, видите, звонила вам женщина, которая говорит, я реально машину выигрывала в советское время. Но Мартин пишет, что точно приходит смс-ка, и вот не знать о чем-то нельзя. Прямо сейчас новости.